Глава 6. Эгвин и Саргерос. Менев отсутствовал целую неделю, и для Кадгара времени прошло даром. Он полностью переселился в библиотеку и велел Морозу приносить еду туда. Иногда он даже не ночевал в своей комнате, устраиваясь спать прямо на огромном библиотечном столе. Он наконец-то вышел на охоту за видениями. Его собственная корреспонденция оставалась без ответа, а он в это время погружался в глубины древних фолиантов и колдовских книг в поисках ответов на вопросы о времени, свете и магии. Его предыдущие отчеты вызвали моментальный отклик у магов Фиалковой Цитадели. Гасбах хотел, чтобы он перевел эпическую поэму об Эгвин. Леди Дейли заявила, что ей не знакома ни одна из книг, список которых он ей прислал. Не мог бы он вновь прислать его, на этот раз сопроводив каждое заглавие первым абзацем соответствующего сочинения, чтобы она могла знать, о чем идет речь. А Алонда пребывала в твердокаменной уверенности, что где-то на свете все же есть пятая разновидность троллей, и что Кадгар, очевидно, попросту не смог найти нужных бестиариев. Молодой маг, не задумываясь, убрал подальше их письма, чтобы пуститься в собственные поиски, ища способ приручить видение. Ключом к необходимому заклинанию, по-видимому, должно было быть простое заклятие дальновидения. Ворожба, даровавшая магу способность видеть отдаленные объекты и события, происходящие вдалеке от него. Книга по священной магии описывала его как заклинание «святого видения». Однако у Кадгара оно работало не хуже, чем у жрецов. Если это божественное заклинание имело власть над пространством, то, возможно, с некоторыми изменениями оно будет действовать и на время. Ведь время в башне не подчиняется законам Вселенной. В стенах Каражана время работало как песочные часы, и выделить отдельный кусочек раздробленного времени не составляло проблемы. А если ему удастся зацепить на крючок одну крупинку времени, потом будет гораздо легче присоединить к этой крупинке и другие. Если кто-либо и пытался проделать что-либо подобное в стенах башни Медива, никаких записей Кадгар не нашел. Разве что они были заключены в наиболее защищенных томах, размещавшихся на железном балконе. Как ни странно, в заметках, сделанных рукой самого Медива, не проявлялось никакого интереса к видениям, хотя они играли главную роль в записях других посетителей. Хранил ли Медив эту информацию в ином месте, или его действительно больше интересовали события за стенами цитадели, нежели то, что происходило внутри нее? Перенастройка заклинания для новой цели была непростой задачей. Мало было изменить одну-две формулировки или добавить пару новых пасов, она требовала глубокого и точного понимания того, как именно работает это колдовство, что и как оно раскрывает. Если изменить движение рук или перепутать благовоние, скорее всего ничего не выйдет, энергии рассеются, не принеся никому вреда. Кадгар обнаружил, что если неверное заклинание привело к сколько-нибудь эффектному результату, это указывает на то, что оно было весьма близко к тому заклинанию, которое необходимо в данном случае. Магические силы всегда пытаются помочь заклинателю, хотя иногда результат не оправдывает ожиданий мага. Кадгар опасался, что Медив в любую минуту может вернуться, вихрем лететь в библиотеку в поисках какой-нибудь зачитанной эпической поэмы или другой мелочи. Хватит ли у него духу признаться наставнику, на что потратил все это время? А если хватит, то как отреагирует Медив? Возможно, запретит заниматься подобными изысканиями. Через 5 дней Кадгар почувствовал, что работа над заклинанием близка к завершению. Основа осталась той же, что и в заклинании дальновидения. Но теперь она была усилена случайным фактором, позволявшим заклинанию проходить сквозь материю и выискивать бреши во времени, существовавшие, по-видимому, внутри башни. Кусочки затерянного времени всегда немного более яркие, немного более теплые или попросту немного более странные, нежели настоящие, и благодаря этому привлекут на себя всю мощь нового заклинания. Его заклинание поможет не только видеть, но и слышать, что происходит в оторвавшемся от прошлого или будущего кусочке времени. К вечеру 5-го дня Кадгар закончил свои вычисления. Перед ним лежали всевозможные заклинания, управляющие силой и сведенные к единой простой формуле. Если что-то пойдет не так и случится непоправимое, то Медив сможет определить, что здесь произошло. У Медива, разумеется, имелся полный запас различных артефактов, необходимых для заклинаний, включая кладовку с ароматическими и волшебными травами, а также лапидариум с дробленными полудрагоценными камнями. Из камней Кадгар выбрал аметист, чтобы начертить магический круг, и расположил поверх него крест-накрест руны из измельченного розового кварца. Он еще раз перечитал слова заклинания и повторил необходимые жесты. И вот, одетый в чародейскую мантию, он вступил в магический круг. Кадгар не спешил, необходимо было успокоиться. Это было не какое-нибудь поспешное заклинание на поле боя или импровизированная мистификация. Здесь он имел дело с могущественной магией. Если бы такое заклинание прозвучало в стенах фиалковой цитадели, оно моментально спустило бы с цепи охранное заклятие других магов, заставив их мчаться к нему со всех ног. Юноша набрал грудь воздуха и принялся за дело. В голове возник теплый, сияющий шар энергии. Он ощущал, как она сгущается внутри него, как по поверхности шара пробегает радужная рябь. Это было ядро заклинания, которое обычно быстро высвобождалось, чтобы изменить реальный мир по желанию заклинателя. Кадгар наделил энергетический шар желаемыми атрибутами, позволявшими отыскать в башне зачарованные кусочки времени, отобрать из них нужные и соединить их в единое видение. Эти мысленные образы просочились в воображаемую сферу, стоявшую перед его внутренним взором, и сфера в ответ загудела, ожидая команды. «Принеси мне видение!» – произнес молодой маг. «Принеси мне видение юного Медива!» Со звуком разбивающегося о пол яйца, магический шар исчез из его головы, проникнув в реальный мир, чтобы выполнить свою задачу. Раздался шум, и Кадгар, оглядевшись, обнаружил, что библиотека начала преображаться, как уже было прежде. Видение медленно входило в его пространство и время. Лишь почувствовав, как вокруг внезапно похолодало, Кадгар понял, что вызвал не то видение. Это был холодный поток воздуха, внезапно пронесшийся по комнате, словно кто-то забыл закрыть окно. Из простого сквозняка он быстро превратился в холодный ветер, а затем в арктический ураган. И несмотря на то, что он знал, что это всего лишь иллюзия, Кадгар содрогнулся. Стены библиотеки расступились, и видение окружило молодого мага. Пронзительный ветер пронесся среди книг и манускриптов, застилая их толстым, плотным снежным покрывалом. Очертания столов, стульев, книжных полок начали расплываться и, наконец, рассеялись во вьюжном потоке тяжелых, пушистых хлопьев снега. Кадгар стоял на склоне холма, его ноги по колено увязали в сугробе, но не оставляли следов. Он был призраком в этом видении. Тем не менее, от его дыхания в морозный воздух врывались белые клубы пара. Справа находилась небольшая рощица темных вечнозеленых деревьев, пригнутых к земле снежным бураном. Слева виднелся огромный белый столб. Кадгар сперва принял его за меловой утес, но потом понял, что это был лед, словно кто-то взял замерзшую реку и поставил ее дыбом. Эта ледяная река была не ниже Долоранских гор, над ней парили маленькие черные фигурки, видимо, орлы или ястребы, хотя, если они действительно находились рядом с ледяным утесом, они должны были быть невероятных размеров. Прямо перед ним простиралась долина, а вверх по долине двигалась армия. Проходя, армия оставляла за собой размазанный черный след, словно ползущий слизень. Воины были одеты в красное, на головах красовались большие рогатые шлемы, на плечах длинные черные плащи с высоким воротом. По-видимому, это были охотники, поскольку вооружены они были чем попало. Во главе воинства шел предводитель со штандартом в руках. На его пику была нанизана чья-то оторванная голова. Сначала юноше показалось, что это голова уже знакомого ему зеленокожего орка, но потом он обомлел, поняв, что видит голову дракона. Он видел череп дракона в фиалковой цитадели, но даже не думал, что ему когда-либо доведется еще раз увидеть голову этого существа, да еще недавно сидевшую на живом теле. Насколько же далеко в прошлое унесло его видение? Огромные воины выкрикивали какие-то слова. Их вопли напоминали походный марш, но с тем же успехом могли быть и просто потоком проклятий или боевым кличем. Голоса звучали глухо, словно доносились со дна огромного колодца, но Кадгар их слышал, и это уже было хорошо. Лишь когда они подошли ближе, Кадгар понял, кто это такие. Рогатые шлемы не были шлемами, это были их собственные рога. Их плащи не были одеждой, это были огромные крылья, как у летучих мышей, торчавшие у них из спины. Их красные доспехи были их собственной плотью, жесткой и горячей, раскаленной изнутри и растапливавшей снег. Это были демоны, существа, знакомые ему по лекциям Гасбаха и брошюрам, найденным у Корригана. Чудовищные твари своей кровожадности и любви к жестокости превосходили даже орков. Их огромные мечи с широкими клинками были окрашены красным, и теперь Кадгар разглядел, что их тела также были запятнаны кровью. Они бывали здесь, где бы и когда бы это ни происходило, и они охотились на драконов. Позади него раздался мягкий, приглушенный звук, не громче шороха шагов по мягкому ковру. Кадгар оглянулся и увидел, что на холмике, возвышавшемся над равниной, он был не один. Она появилась совершенно незаметно, застав его врасплох. Но если даже она и видела его, то не обратила ни малейшего внимания. Так же, как и демоны, которые казались воплощенным проклятием этой земли, она распространяла вокруг себя ощущение величия и силы. Но у нее это была чистая, сверкающая сила, окутывавшая ее фигуру и постепенно усиливавшаяся по мере того, как она скользила над поверхностью снега. Несмотря на то, что она была реальной в этом видении, ее белоснежные кожаные сапожки оставляли на снегу лишь легчайшие отпечатки. Она была высокой и властной, и не испытывала никакого страха перед омерзительными охотниками. Ее одежда была такой же ослепительно белой, как лежавшая вокруг снежной равнины. На ней была кольчуга, набранная из маленьких серебряных чешуек. За ее плечами вилась на ветру просторная пелерина из белого меха с капюшоном, подбитая зеленым шелком и заколотая у горла большим зеленым камнем под цвет ее глаз. Светлые волосы были распущены и удерживались лишь серебряной диадемой. Казалось, что холод приносит ей меньше неудобств, чем даже призрачному Кадгару. Внимание юноши было приковано к ее глазам, зеленым, как летняя листва, зеленым, как полированный нефрит, зеленым, как океан после шторма. Кадгар узнал их, ибо он уже побывал под пронзительным взглядом таких же глаз, глаз ее сына. Это была Эгвин, мать Медива, могущественная, считавшаяся даже бессмертной волшебница, успевшая при жизни стать легендой. Кадгар, по-видимому, понял, куда он попал. Это была битва Эгвин с ордами демонов, легенда которой сохранились лишь во фрагментах, в строфах эпической поэмы на книжной полке в библиотеке башни. Кадгар вдруг понял, почему допустил ошибку. Медив спрашивал этот свиток перед своим уходом, последний раз, когда Кадгар его видел. Не могло ли заклинание обратиться не туда, пройдя через наиболее близкий по времени образ самого Медива, и от него в ту самую легенду, которая его интересовала? Эгвин, нахмурившись, разглядывала демонов, маршировавших перед ней. По лбу ее пролегла глубокая морщина. Нефритовые глаза вспыхнули, и Кангар понял, что в сердце этой женщины зреет буря. Ее гнев недолго ждал выхода. Эгвин подняла руку, проговорила короткую монотонную фразу, из кончиков ее пальцев сорвалась молния. Это был необычный мистический удар. Это не походило даже на самый сильный разряд летней грозы. Это был сплошной поток стихийной энергии, тугой, пронзивший морозный воздух и нашедший свою цель в застигнутых врасплох рядах демонов. Воздух, через который прошел разряд, раскололся, резко запахло свежестью, и он с громом устремился в пространство, на короткий момент заполонившиеся молнии. Невзирая на то, что Кадгар знал, что он здесь лишь фантом, что все это иллюзия, несмотря даже на то, что звук был приглушен, ученик мага непроизвольно зажмурился и пригнулся к земле, спасаясь от вспышки и металлического грохота мистического разряда. Удар поразил предводителя воинства, того, что нес штандарт с головой огромного зеленого дракона. Он испепелил демона на месте, а те, кто окружал его, были сбиты с ног и попадали в снег, словно горячие уголья. Некоторые из них больше не стали. Однако часть охотничьего отряда, по случайности или умышленно, оказалась в стороне от области воздействия заклинания. Эти демоны, каждый из которых был размером с 10 человек, съежились от испуга, но страх длился лишь мгновение. Самый крупный из них проревел какую-то команду голосом, звучавшим как надтреснутый железный колокол, и половина демонов взмыла в воздух, устремившись к тому месту, где стояла Эгвин, а с ней Кадгар. Оставшаяся половина вытащила тяжелые, сделанные из черного дуба луки и железные стрелы. Оказавшись в воздухе, стрелы тут же загорелись, и на чародейку обрушился огненный дождь. Эгвин даже не вздрогнула. Она лишь подняла руку и взмахнула ею, словно сметала перед собой пыль. Все пространство между ней и ливнем пылающих стрел взорвалось стеной голубоватого пламени, поглотившей горящие стрелы, как вода. Однако ливень стрел служил лишь прикрытием для атакующих. Они прорвались сквозь стену голубого огня сразу же, как только та начала таять, и посыпались на Эгвин сверху. Их было не меньше 20, и все они были гигантами, закрывавшими своими огромными крыльями небо. Кадгар взглянул на Эгвин и увидел, что женщина улыбается. В этой улыбке было знание и уверенность в себе. Молодой маг уже видел эту улыбку на лице Медива, когда они сражались с орками. Она была более чем уверенной. Кадгар посмотрел вниз, в долину, где еще оставались лучники. Те, оставив бесплодные попытки поразить чародейку своим оружием, собрались вместе и принялись петь заклинания, звучавшие как низкое, монотонное гудение. Воздух вокруг них задрожал, и в реальности образовалась дыра, черная и зловещая на фоне девственной мелизны снега. И из этой дыры посыпались новые демоны. Создания самой разнообразной наружности, со звериными мордами, с пылающими глазами, с крыльями летучих мышей, насекомых и огромных птиц-падальщиков. Появляясь, демоны тут же присоединялись к общему хору, и отверстие в реальности раскрывалось все шире и шире, извергая из себя в морозный воздух все новых и новых исчадий Нижнего потока. Эгвин не обратила на заклинателей и вновь прибывших демонов никакого внимания, сосредоточившись на тех, что напали на нее сверху. Она провела над собой рукой, с обращенной вверх ладонью. Половина нападавших обратилась в лед, и все демоны попадали на землю. Те, что оказались заморожены, ударившись о землю, с нестройным звоном разлетелись на тысячи осколков. Те, которые остались в живых, приземлились с тяжелым стуком и вновь поднялись на ноги, вытаскивая свое залитое кровью оружие. Их было 10. Эгвин сжала левую руку в кулак, прижав его к повернутой вверх правой ладони, и четверо из выживших расплавились на месте. Их ярко-красное мясо слезло с костей, и они осели в снег, не прекращая вопить до тех пор, пока разлагающиеся глотки не заполнились их же собственной иссохшей плотью. Осталось 6. Эгвин сделала движение, словно хватало что-то в воздухе, и еще 3 демонов взорвались. Их внутренности превратились в тучи насекомых, которые вырвались наружу, раздирая их плоть. Эти не успели даже вскрикнуть, настолько внезапно все произошло. Рой комаров, пчел и ос, в которых обратились их тела, с оглушительным гулом устремился к лесу. Осталось 3. Эгвин развела ладони в стороны, и конечности одного из демонов были оторваны от туловища невидимыми руками. Осталось 2. Эгвин подняла 2 пальца, и еще один демон обратился в песок, оставив после себя в холодном воздухе лишь исчезающее проклятие. Последний. Это был самый крупный из демонов, их предводитель, тот, что зычным ревом отдавал приказания. Теперь Кангар мог видеть, что его голая грудь была вся исполосована шрамами, а одна глазница пустовала. Уцелевший глаз чудовища горел ненавистью. Демон не стал нападать на Эгвин, не нападала и она. Какое-то время они стояли, застыв друг напротив друга, в то время как долина внизу продолжала наполняться жуткими тварями. Наконец, гигант раскрыл свою пасть. Кангар ясно слышал его голос, хотя он и доносился словно бы издалека.
«Ты в дураках, страж Тересфаля!»
прорычал он, неуклюже произнося непривычные ему слова. Эгвин рассмеялась, и ее смех был острым и звонким, словно стеклянный кинжал.
«Так ли, отродье зла? Я пришла, чтобы испортить вам охоту, и мне кажется, у меня неплохо получилось!»
«Твоя самоуверенность оставила тебя в дураках»,
— повторил он.
«Пока ты сражалась с какой-то горсткой, мы, собратья, призывали других, легион других. Они все здесь, до последнего злого духа и самого мелкого демона. Все кошмары и гости, и призраки, все темные пылители и капитаны пылающего легиона. Все они явились сюда, пока ты сражалась лишь с жалкой их частью».
«Я знаю это»,
— спокойно ответила Эгвин.
«Ты знаешь»,
— проревел демон с утробным хохотом.
«А тебе известно, что ты здесь одна в пустыне, а против тебя поднялись все демоны до единого. Это ты знаешь?»
«Да, знаю»,
— повторила Эгвин, и в ее голосе звучал смех.
«Я с самого начала знала, что вы призовете на помощь столько сообщников, сколько сможете. Страж для вас слишком заманчивая цель, чтобы устоять перед искушением».
«Ты знала!»
— вновь проревел демон.
«Ты знала и все же пришла сюда, одна в это заброшенное место!»
«Я знала, но я не говорила, что пришла одна».
Она щелкнула пальцами, и небо потемнело, словно с земли взвелась огромная стая птиц, закрыв крыльями солнце. Только это были не птицы, это были драконы! Кадгар даже не представлял себе, что в мире может существовать столько драконов. Они парили на своих громадных крыльях, ожидая, пока страж подаст им сигнал. Предводитель демонов издал яростный вопль, и поднял свой залитый кровью меч. Но Эгвин опередила его. Она вытянула руку с тремя поднятыми пальцами, и покрытая шрамами грудь нечистого духа испарилась, оставив в воздухе лишь облако кровавых капелек. Его мускулистые руки упали, ноги, более ни к чему не прикрепленные, подогнулись, и все, что осталось от демона, осело на землю бесформенной грудой. Его голова, на лице которой отразилось только ошеломленное удивление, отлетела в сторону и утонула в тающем снегу. Очевидно, это послужило сигналом для драконов, поскольку они тут же набросились на скопище злобных тварей. Огромные крылатые животные пикировали на них со всех сторон, изрыгая огонь из отверстых пастей. Первые ряды демонов в одно мгновение были уничтожены, обратившись в кучки пепла, в то время как остальные еще пытались вытащить оружие, применить собственные заклинания или хотя бы скрыться с поля битвы. Уцелевшие демоны продолжали выкрикивать заклинания. Теперь это была страстная мольба, призывный вопль. Здесь собрались наиболее могущественные чародеи, которые пытались объединить свои способности, пока те, кто находился с краю, отражали атаку драконов ценой собственных жизней. Демоны перегруппировались и ринулись в ответную атаку, и теперь драконы начали падать с неба, пронзенные железными стрелами и пылающими дротиками, отравленные магическими зельями и сведенные с ума кошмарными видениями. И тем не менее, кольцо вокруг демонов все более сужалось, и вопли заклинателей, доносившиеся из середины, становились все более отчаянными и нечленораздельными. Кадгар посмотрел на Эгвин, она неподвижно стояла в снегу. Ее кулаки были сжаты, зеленые глаза сияли могуществом, а губы сложились в ужасную усмешку. Она тоже читала заклинание, нечто темное и нечеловеческое, так что даже Кадгар не мог его распознать. Она боролась с заклинанием, которое пытались завершить демоны, но при этом из него же и черпала энергию, обращая вспять поток заключенной в нем мистической силы, подобно тому, как изгибают и укладывают слоями сталь молодого клинка, чтобы сделать его более крепким и неуязвимым. Вопли демонов-заклинателей стали иступленными, и сама Эгвин уже тоже кричала, окруженная сияющим нимбом энергии с разметавшимися за спиной волосами. Наконец она подняла обе руки и выкрикнула последние слова своего заклинания. Посреди орды демонов блеснула вспышка в самом центре, как раз там, где пели, вопили и молились их заклинатели. В ткани мироздания образовалась брешь. На этот раз она была огнем, словно открылась дверь в само солнце. Из нее спиральными потоками хлынула энергия. У демонов не хватило времени даже на то, чтобы вскрикнуть. Она мгновенно охватила их, испепелив дотла, и лишь остаточное изображение на сетчатке глаза могло подтвердить, что они вообще существовали. Все демоны были уничтожены, а с ними и несколько драконов, подобравшихся слишком близко к центру демонического скопища. Они попали под заклинание, как мотыльки в язык пламени, и также мгновенно сгорели. Эгвин испустила хриплый вздох и улыбнулась. Это была улыбка волка, улыбка хищника, улыбка победителя. На месте орды демонов теперь возвышался столб дыма, поднимавшийся к небесам и собиравшийся там в огромное облако. Но вот на глазах у Кадгара это облако начало сплющиваться и стягиваться внутрь себя, становясь все более темным и густым, словно наковальня грозовой тучи. И по мере того, как туча росла, она становилась все плотнее, а ее сердцевина все чернее, приобретая при этом лилово-черный оттенок. И Кадгар увидел, как из потемневшей тучи появляется божество. Это была фигура Титана, гораздо больше любого мифического гиганта, любого из драконов. Его кожа блестела, словно он был отлит из бронзы. На нем были черные доспехи из обсидиана. Окладистая борода и спутанные волосы состояли из языков пламени, а над темным лбом торчали громадные рога. Его глаза были цвета самой бездонной пучины. Широко шагая, он вышел из тучи, и земля сотряслась от его шагов. Он держал огромное копье с вырезанными на нем рунами, с которого капала пылающая кровь, а его длинный хвост венчал огненный шар. Оставшиеся в живых драконы в страхе бежали с поля битвы в сторону темного леса и отдаленных утесов. Кадгар не мог их винить. Вся сила, какую скрывал в себе Медив, все огромное могущество, которое выказала здесь его мать, были подобны лишь двум маленьким свечкам по сравнению с дикой мощью этого повелителя демонов.
«Сергерас!»
«Страж!»
Прогремел демоном голосом, подобным бушующему океану. Стоявшие в отдалении ледяные утесы рассыпались от его мощи. Эгвин выпрямилась во весь рост, откинула выбившуюся прядь светлых волос и проговорила.
«Я сломала твои игрушки. Здесь тебя ждет конец. Беги, пока еще жив.
Кадгар взглянул на нее, как на сумасшедшую. Эвин была истощена сражением почти так же, как он сам после битвы с орками. Несомненно, этот титанический демон мог видеть ее насквозь. В эпической поэме говорилось о победе Эвин, но не придется ли ему, вопреки преданию, стать свидетелем ее смерти? Саргерас лишь усмехнулся, однако его голос раскатился по окрестностям, прижимая Кадгара к земле.
«Время Тересфаля заканчивается»,
— произнес он.
«Скоро этот мир склонится перед натиском Легиона».
«Этого не случится, пока есть Страж. Пока жива я или те, кто придет после меня».
Ее пальцы слегка согнулись, и Кадгар понял, что она собирает в себе энергию, призывает все свое умение, свою волю, свои силы для решающей атаки. Помимо воли, Кадгар сделал шаг назад, затем другой, затем третий. Если его старшее «я» могло наблюдать за ним в том видении, если его видел молодой Медив, разве не могли и эти двое, обладавшие столь великим могуществом, также увидеть его? Или, возможно, он был слишком мал, чтобы его замечать?
«Сдайся!»
– предложил Саргерас.
«Мне пригодится твоя сила!»
«Никогда!»
– ответила Эгвин, крепко сжимая кулаки.
«Что ж, тогда умри, Страж, и пусть твой мир умрет вместе с тобой!»
– произнес Титан, поднимая свое окровавленное руническое копье. Эгвин подняла обе руки и испустила крик, наполовину проклятия, наполовину молитву. Пылающая многоцветная радуга сорвалась с ее ладоней. Радуга цветов, невиданных в этом мире, и змеясь, устремилась вверх, словно живая молния. Она ударила в грудь Саргераса, словно кинжал. Кадгару она показалась столь же незначительной и неопасной, как стрела, выпущенная из лука по кораблю. Однако Саргерас пошатнулся под ударом, отступив на полшага назад, и уронил копье. Оно ударилось о землю, словно упавший метеорит, и снег заколыхался под ногами Кадгара. Он упал на одно колено, но тут же вскочил, чтобы не потерять из виду повелителя демонов. На том месте груди, что было поражено заклятием Эгвин, расползалось пятно темноты. Нет, не темноты. Скорее, это была стужа. Раскаленная бронзовая плоть демона-титана умирала, остывая и превращаясь в холодную инертную материю. Пятно распространялось от центра его груди со скоростью лесного пожара, оставляя мертвую плоть. Удивление сменилось тревогой, а затем страхом, когда Саргерас смотрел, что происходит с его плотью. Подняв руку, он притронулся к пораженному месту, и заклинание перекинулось на нее, превращая в безжизненную массу холодного черного металла. Тогда Саргерас сам начал читать заклинание, собрав воедино всю свою энергию, чтобы обратить этот процесс вспять, поставив плотину на пути наводнения, затушить пожирающий его пожар. Его слова звучали все более горячо и страстно, его еще не поврежденная кожа засияла новой энергией. Он сиял подобно солнцу, он выкрикивал проклятие, в то время как темный холод подбирался к тому месту, где должно было находиться сердце. А затем сверкнула еще одна вспышка, на этот раз не менее яркая, чем та, что поглотила армию. Вспышка, исходившая из тела самого Саргераса. Кадгар отвернулся, переведя взгляд на Эгвин. Она наблюдала за тем, как огонь и тьма пожирают тело ее врага. Это сияние затмило свет самого дня, а за спиной волшебницы вытянулись длинные тени. Наконец, все было кончено. Кадгар моргнул, возвращая ослепленным глазам способность видеть. Он вновь повернулся к долине и увидел титаническую фигуру Саргераса, неподвижную, словно железная статуя. Вся его мощь была выжжена дотла, а растопленная арктическая мерзлота начала проседать под его тяжестью, и вот уже мертвое туловище медленно накренилось вперед и рухнуло, единой глыбой вминаясь в землю. Это произошло совершенно беззвучно. Эгвин засмеялась. Кадгар посмотрел на нее. Она была смертельно бледна, как от истощения, так и от безумия. Она потерла руки, хихикнула и двинулась вниз по направлению к поверженному гиганту. Кадгар заметил, что женщина больше не скользит легким перышком по снежной поверхности, а тащится сквозь сугробы, спускаясь вниз по холму. Как только она отошла от него, воздух заколыхался. Снег начал испаряться, оставляя густые облачка пара, и понемногу вновь проявились призрачные контуры книжных полок, верхней галереи, стульев и столов. Юноша шевельнулся, поворачиваясь туда, где стоял его стол, и в то же мгновение все снова встало на свои места. Библиотека неожиданно и уверенно вновь заявила о своей реальности. Кадгар выдохнул облачко пара и потрогал свое лицо. Кожа была прохладной, но не замерзшей. В целом, заклинание сработало неплохо. Оно все же притянуло к нему видение, хотя и не то, которое он хотел. Вопрос был лишь в том, что именно пошло не так и как это можно исправить. Молодой маг протянул руку к своему мешочку, достав оттуда чистый лист пергамента и инструменты для письма. Он взял стело с новеньким металлическим перышком, растопил в чашке кусочек осьминожьих чернил и принялся быстро набрасывать на пергаменте все, что с ним произошло. От момента, когда он прочел заклинание, вплоть до того, как Эйвин ушла прочь, проваливаясь в снег. Он все еще работал, когда в дверях послышалось покашливание, сухое и безжизненное, словно кашлял мертвец. Кадгар был настолько поглощен своими мыслями, что не обратил на шум никакого внимания, пока Морус не кашлянул еще раз. С некоторой досадой юноша поднял голову. Он как раз собирался записать что-то важное, когда его отвлекли, что-то прятавшееся в самом потаенном уголке его мозга.
«Маг вернулся», — сообщил Морус. «Хочет, чтобы ты поднялся к нему в лабораторию».
Кадгар с минуту глядел на управляющего пустым взглядом, прежде чем понял, что от него хотят. «Медив вернулся?» – наконец проговорил он.
«Ну да, я же сказал!» –
просипел Морус, словно бы нехотя выговаривая слова.
«Ты должен лететь с ним в Штормград!»
«Штормград? Я? Почему?» – удивился Кадгар.
«Ты его ученик, вот почему!»
– презрительно прохрипел Морус.
«Обсерватория, верхний этаж, я уже вызвал грифона!»
Кадгар посмотрел на пергамент. Строчка за строчкой, написанные убористым почерком, излагали случившееся во всех деталях. Было что-то еще, о чем он забыл. «Сейчас, сейчас! Мне только надо собраться и кое-что закончить здесь!»
«Можешь не торопиться!» – ответил управляющий. «Это ведь всего лишь маг, который хочет, чтобы ты летел с ним в Штормград. Ничего особенного!»
И Морус вновь растворился в темноте коридора.
«Верхний этаж!»
– донесся оттуда его голос, словно к нему пришла запоздалая мысль. «Штормград!» – думал Кадгар. «Замок короля Лана!» Что могло случиться такого значительного, чтобы ему необходимо было туда явиться? Может быть, от него требовался отчет о схватке с орками? Кадгар взглянул на лист пергамента. Вести о возвращении Медива и о том, что им необходимо срочно покинуть башню, нарушили течение его мыслей, и теперь его ум уже трудился над новой задачей. Он прочел последние написанные им слова – «У Эгвин было две тени». Кадгар покачал головой. Что бы это ни было, теперь оно ушло. Он аккуратно промокнул лишние чернила, чтобы они не смазались, и свернул пергамент. Затем убрал письменные принадлежности в мешочек и направился в свою комнату. Ему необходимо было переодеться в дорожную одежду, если он собирался лететь на грифоне, и упаковать лучшую из своих заклинательских мантий, если ему предстояла встреча с королевской особой.